Так, Юрий Ильич Гурфинкель.
Уважаемые коллеги, вот вашему вниманию такая представляется работа. И ну, начнем со статистики. Речь пойдет о артериальной гипертензии, о гипертонической болезни. И вот на экране вы видите некие цитаты из руководства по ведению артериальной гипертонии. Это журнал гипертонии 2007 года. Этот журнал, и в смысле эти рекомендации, они воспринимаются активно российским кардиологическим обществом и внедряются в практику российского здравоохранения. Вот под, ну, я думаю, что вот это все врачам может быть не очень интересно, потому что все это знают, а вот не врачам, может быть, это будет любопытно. А что, собственно, считается артериальной гипертензией? Что такое термин гипертонической болезни? Вот это можете увидеть на экране. Я не буду это зачитывать, вы можете это прочитать сами. Это вот из этого самого руководства. Можно идти дальше, да? Вот. Ну вот, принятая на сегодняшний день классификация уровня артериального давления на экране показана, и вы видите, что есть оптимальное артериальное давление. Ладно, я покажу. Есть оптимальное артериальное давление. Но это как бы вот все здоровые люди, у которых систолическое давление меньше 120, нормальное от 120 до 129, при этом диастолическое давление 80-89. Я выделил высокое нормальное и артериальную гипертензию первой стадии. Значит, вот высокое нормальное, в эту группу попадают люди, у которых давление от 130 до 139 или диастолическое давление в этих пределах. Выделил, потому что это вот те две категории больных, с которыми мы работали. И дальше я это все покажу. А это артериальная гипертензия, где вот цифры давления были такими. Ну, я не буду останавливаться на следующих стадиях. Ну, для интереса просто, если интересно, посмотрите. Это вторая стадия, третья стадия. Это пациенты с высоким артериальным давлением. И есть еще такая форма, называется изолированная систолическая артериальная гипертония, когда высокое систолическое артериальное давление и может комбинироваться с низким диастолическим давлением. Осложнение артериальной гипертонии. Тяжесть и прогноз течения артериальной гипертонии зависит от развития сосудистых осложнений. И одним из главных таких мишеней, ну, органов мишени, это такой термин, который используется в медицине. На самом деле никаких мишеней нет, но те органы, которые чаще всего повреждаются в результате вот этих заболеваний. Ну, так уж принято говорить, органы мишени. Вот. И вот головной мозг – это одно из таких самых часто страдающих частей нашего тела. Функциональные органические изменения сосудов головного мозга и связанные с ними изменения и симптоматика занимают ведущее место в клинической картине. При этом, чем раньше проявляется артериальная гипертония, тем больше вероятность развития цереброваскулярных и когнитивных нарушений в последующем. Ну, я работаю в больнице российских железных дорог, и в нашей больнице уровень заболеваемости артериальной гипертонии у машинистов – это некий предмет, так сказать, изучения и внимания со стороны нашей медицины железнодорожной. И надо сказать, что здесь вот не просто на уровне каких-то заклинаний, так сказать, а действительно реально проводится довольно большая работа. И в частности, внедрена такая система, называется ОСПО. Да, это система предрейсовых осмотров машинистов. То есть каждый машинист, приходя на работу, ну как раньше было и как сейчас это происходит в разных там предприятиях, предположим, автомобилях, даже у пилотов. Вот приходит летчик перед вылетом, и ему медсестра измеряет давление, он должен дыхнуть куда-нибудь там, да, и вот его, в зависимости от того, как медсестра на это дело посмотрит, его или отправляют в рейс, или наоборот. Вот недавно, например, прошло сообщение о том, что какой-то рейс из Барнаула был отложен, потому что пилот был не в форме. Вот. Вот здесь, в этом направлении делается следующее. Значит, есть такая специальная система автоматизированной предрейсовых осмотров. Это я взял с официального сайта, просто чтобы вам показать. И сделана такая, ну, несложная конструкция по измерению артериального давления, частоты сердечных сокращений. Эти данные вводятся в компьютер, поступают в региональный центр, из регионального центра поступают в Москву. И вот эти все 1928 терминалов, они обеспечивают поступление такой информации. Это очень, на самом деле, интересная база данных. Большая, да, которой, конечно, вот я вам покажу, что ежемесячно 1 200 000 автоматизированных обследований на 17 железных дорогах страны. Это все реально работающая система. И это, конечно, мечта математика, так сказать, дорваться до такой базы и обрабатывать эти данные. Вот. Но, к сожалению, она закрыта, эта база данных. И пользоваться ей так широко, как хотелось бы, не представляется возможным. У меня были беседы на эту тему и с разработчиками, и с департаментом здравоохранения, и как-то с большим скрипом там удалось посмотреть там несколько сот человек в Санкт-Петербурге, у которых мониторировали, ну, ежедневно, вот они приходят, нас не ежедневно, а вот когда они приходят на свою рабочую смену, у них все это записывают, их отстраняют, если у них давление выше 140, там, или дают им тоже какие-то препараты, а чаще всего умные машинисты принимают сами, если, например, накануне они там могли как-то злоупотребить, и утро алкоголем, и утром они принимают эналаприл и идут на работу, у них нормальное давление, они садятся в свой электровоз и везут 800 человек или грузы там спокойно, спокойно. Ну, что делать? Это реальность. Пьяные пилоты и в Америке бывают, как мы знаем, и там отстраняют людей от полетов. Но какое это имеет отношение к нашим задачам? Конечно, было бы важно все-таки посмотреть. Вот там человек принял эналаприл, да, и что же все-таки? Вот, может быть, да, может быть, и эти подходы тоже будут востребованы в РЖД. Сейчас пока мне трудно сказать. Ну, во всяком случае, вот, как вы видите на этом официальном слайде, вот за 4 года применения вот этой системы предотвращено более 3800 случаев дисквалификации по состоянию здоровья. Ну вот, под словом дисквалификация, за этим словом укрывается все-таки вот отклонение вот такого рода, о которых мы говорили. Но бывают люди и с температурой высокой, заболевшие, но вот их тоже отстраняют. Вот здесь таблица стратификации риска у больных артериальной гипертонии. И вы видите, что для высокого нормального, вот для этой колонки, да, вот, риск незначимый или низкий дополнительный риск. Или высокий дополнительный риск, если у больных, у этих есть поражение органов мишени. Ну, уже понятно, о каких мишенях идет речь. Здесь есть метаболический синдром и есть сахарный диабет. То есть вот эти два признака, они существенно, три признака, существенно повышают риск даже вот у людей с высоким нормальным артериальным давлением. Я не помню, показывал ли в прошлом году эту картинку, но на всякий случай вам покажу, как по-разному болеют мужчины и женщины инфарктом миокарда. Вот тоже к вопросу, да, вот, который сегодня возникал, вот, какие факторы, да, мужчины, женщины. Вот у мужчин инфаркт миокарда, ну, во-первых, они болеют чаще. Это по материалам нашего отделения реанимации, где я работал, в 92 по 2007 год. И вот, видите, вот мужчин 940, женщин 686, ну, где-то в полтора раза меньше. Но вот возьмем по месяцам, например, январь, да? И вот в январе болеют преимущественно мужчины, и у них очень высокое количество заболевших. А женщин мало. Это Новый год, да, это январь. Но почему-то у женщин мало заболевших. Я тоже так думал, но я думаю, что следующий слайд вас разубедит. Вот посмотрите, у мужчин, оказывается, нарушения мозгового кровообращения в январе нет. Хотя, казалось бы, да? Вот. А у женщин 716. Видите, вот здесь.
Они не принимают.
Да, ну и вот и почему-то у них развивается, да, острое нарушение. То есть я так и не нашел пока какого-либо приемлемого объяснения вот этому феномену, но я думаю, что много на свете есть загадок, и вот одна из них такая. Вот. Вот цель нашего исследования, той работы, которую я сегодня собираюсь доложить, это изучить особенности микроциркуляции, скорости распространения пульсовой волны, эндотелиальную функцию пациентов в ранних стадиях артериальной гипертензии. Пациенты, значит, это преимущественно машинисты и помощники машинистов. Они поступили на обследование в нашу больницу для установления правильного диагноза. И на момент исследования никаких лекарств не принимали. По крайней мере, говорили, что не принимали. Вот, потому что полагаться мы можем на анамнез в основном. Ну, довольно часто видно было все-таки, что принимали или не принимали. И вот 46 пациентов разделены были на две группы. Группа пациентов с высоким нормальным давлением, это, напомню, да, от 130 до 139 миллиметров ртутного столба, включено 19 человек. Вот их средний возраст, мужчины преимущественно, 16 мужчин из 19 пациентов. Систолическое артериальное давление 131,7. Диастолическое 81,9, средняя длительность заболевания 2,4 года. Группа пациентов с артериальной гипертензией, это вторая группа по у нас будет здесь фигурировать дальше, 27 человек, вот возраст их, мужчины 25, тоже машинисты в основном. И систолическое давление 148, диастолическое 92, средняя длительность заболевания около 6 лет. Ну, здесь просто небольшое напоминание того, к какой категории артериального давления эти относятся. Контрольную группу составили 28 здоровых добровольцев, 10 мужчин и женщин от 28 до 65 лет, не имеющих сердечно-сосудистой патологии. Средний возраст группы 48,9. Методы исследования вы видите на экране. И собственно, вот исследование капиллярного кровотока. Здесь показано, как это происходит. Значит, я напомню, что капиллярная сеть вмещает 1/6 объема циркулирующей крови, и что 99% сосуда относится к системе микроциркуляции. Вот здесь на картинке показана такая артериола, которая переходит в капилляры, потом переходит в венулу. Это такой довольно типичный путь. И вот обратите внимание, здесь в синем кружочке изображен капиллярный сфинктер. Это, собственно, тот кран, который регулирует подачу крови в капилляр, и который, по данным Цвейфак, такой есть, был, который обнаружил, что вот эти капиллярные сфинктеры чувствительны к адреналину, их чувствительность примерно от 50 до 100 раз выше, чем чувствительность гладкомышечных клеток в других отделах сосудистой системы. То есть, как только, ну, собственно, бытовало прежде такое мнение, что гормоны симпатоадреналовые, а гормоны, которые выделяются в крови, это как бы гормоны стресса, и они нужны только для реакции организма в каких-то экстремальных случаях. Да? Часто рисуют дикаря первобытного, который с дубином гонится за добычей, или наоборот, добыча гонится за ним. И у него тогда вот большой выброс адреналина, норадреналина. А на самом деле эти надпочечники постоянно продуцируют количество определенное этих веществ в кровь. И в зависимости от необходимости, таким образом происходит регуляция гормональная, вот уровня, один из видов этой регуляции на уровне сфинктеров. И они определяют, сколько капилляров должно быть на этот момент открыто, как они должны работать и так далее. Ну, это я картинку показывал, просто напоминаю, как устроен капилляр. Вот из таких эндотелиальных клеток сложена трубка. Вот. Ну и все природой предусмотрено для того, чтобы газообмен, переход молекул через стенки капилляров от клеток крови осуществлялся достаточно эффективно. Масса перенос. Вот. Вот эта картинка, эту вы картинку видите сейчас впервые. Она, в общем, из книги Боллинджера и Фагрела. Это были такие замечательные люди, которые написали хорошую монографию по микроциркуляции. Где-то в 91 году эта книга вышла. На русский язык не была, к сожалению, переведена. Вот что, о чем эта картинка говорит. Вот посмотрите. Здесь представлен капилляр, его артериальный отдел и венозный отдел. Это важные вещи, потому что, основываясь на этих знаниях, мы, собственно, будем и продвигаться дальше по нашему сообщению. Значит, вот обратите внимание, что диаметр артериального лимба, вот наружной части сосуда, он составляет 17,7 микрон. В переходном отделе 29,4, а в венозном отделе 24. Вот коэффициент 1,36. То, что мы наблюдаем, вот в предыдущей картинке я показывал, мы наблюдаем артериальный отдел, переходный отдел и венозный отдел. Так вот, это не является диаметром капилляра. Это является только эритроцитарным столбиком, который продвигается и который отражает сине-зеленую часть спектра, которая на него направляется осветителем. Продвижение крови по... Вот здесь показано как раз то, что мы наблюдаем. Red blood cells, да, вот красные кровяные клетки. Вот этот столбик, диаметр столбика, вот он на самом деле, собственно, не на самом деле, это диаметр, который мы видим с помощью наших приборов, вот он составляет 12,3, 18,5, ну, короче, коэффициент 1,10, а это по другому исследованию 1,28. Как это определяли? Ну, вводили меченые альбумином в кубитальную артерию вещества, которые окрашивали мембрану и таким образом получили точные сведения о наружной мембране капилляра. То есть вы видите, что между эритроцитарным столбиком и стенкой капилляра есть довольно большой плазматический слой. И капилляры в этом плазматическом слое путешествуют, да? То есть перемещаются. А это не значит, что они не соприкасаются со стенками. Они соприкасаются со стенками в любом случае. Почему? Потому что эндотелиоциты, то есть клетки выстилающие, они имеют выросты своеобразные, которые называются гликокаликс. И вот этот гликокаликс, это, если так посмотреть на микрофото, я, к сожалению, сюда его не вставил, там вы увидите, это как бы своего рода такие волосы. Ну, это на самом деле никакие не волосы, а это выросты такие, которые воспринимают информацию с проходящих клеток и эту информацию определенным образом передают тоже на клетки, которые проходят мимо них. И все вот так называемые напряжения сдвига, они осуществляются и определяются не самим эндотелиоцитом, да, а они воспринимаются вот этими выростами, потому что там плазматический слой. Ну, эту картинку, по-моему, я показывал, вот вы видите на ней, как капилляры кожи выглядят. И видно, что это капилляры именно кожи, а не ногтевого ложа, там, где мы смотрим, и где, в общем, в мире сейчас очень принято смотреть именно ногтевое ложе, потому что там капилляры лучше всего видны. Ну вот, сейчас я покажу дальше как-то. Для количественной оценки параметров капиллярного кровотока был использован новый прибор, главная особенность которого – это возможность, это высокоскоростная камера, которая позволяет определять, проводить исследования со скоростью 100 кадров в секунду, там может быть и больше, но 100 кадров в секунду – этого обычно достаточно. Это в 3 раза быстрее, больше, чем в 3 раза быстрее, чем предыдущие приборы. И это дает возможность определять скорость движения от 0 до 3500 микрон в секунду. Ну, здесь написано, как проводилась оценка тех характеристик капиллярного кровотока, которых, тех параметров. И это вы видите на экране. Ну вот схема капилляроскопа, с которым мы работали. Видеокамера, блок управления, осветитель. Это микрообъектив, тут даже натуральный палец. Ну, это компьютер, куда эта информация поступает с видеокамеры и блока управления. Вот, на этом слайде вы видите двух наших сотрудниц, которые как раз прилаживают палец для исследования. А здесь более крупно показано, как это устроено. Значит, ну вот это ложе. Его обычно накрывает марлевой салфеточкой. Это объектив микроскопа с трансфокатором, который позволяет менять увеличение. Значит, это термометр. Да, вот это ложе окружено таким серповидным подставочкой для остальных пальцев, чтобы они не были на весу. Это осветитель. А это тепловая пушка, которая создает нужную температуру. И поскольку мы сейчас проводим исследования еще при разных температурах, то вот такая установка, сетап, это, собственно, используется. Но это уже вот непосредственно с пальцем, еще не закрепленным плотно. Вот все то же самое. Ну, артериальный отдел, переходный отдел, венозный отдел здесь показано на схеме. Эту картинку я показывал, она уже даже вошла в книжку. Еще раз покажу, как мы измеряем переваскулярную зону. Вот. И в микронах достаточно точно, с очень небольшой погрешностью. Здесь вот представлен образец капилляроскопа, который компания новой энергетической технологии собирается распространять достаточно широко. Здесь осветитель находится прямо возле объектива, вокруг объектива. Это все для фиксации руки. Здесь есть небольшой фиксатор для пальца, такое прижимное устройство. Ну и, соответственно, блок управления осветителем. Это будет недорогой прибор, сравнительно недорогой прибор, и его предполагается использовать широко. Ну вот методы исследования здесь описаны достаточно подробно. Я вам кое-что зачитаю. Исследование проводилось в положении сидя. после 15-20 минут отдыха в условиях постоянной температуры в помещении. Надо сказать, что еще мы измеряем температуру пальца, когда человек к нам приходит. Измеряется вот инфракрасным температурным датчиком. Вот. И если человек пришел с улицы, с мороза там, или еще, значит, он согревается, ему нужно дольше посидеть в тепле. И у нас есть такая инфракрасная лампа, куда он подставляет руку. И где-то минут через 10 после такого прогрева мы замеряем температуру. Обычно температура при исследовании составляет 31-33 градуса. Ну вот, обработка первичной информации проводилась с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет измерять диаметр капилляра в артериальном, переходном, венозном отделе, скорость капиллярного кровотока, величину переваскулярной зоны. Для оценки степени сужения артериальных отделов капилляров использовался коэффициент ремоделирования. Это коэффициент, который мы вот предлагаем для того, чтобы показать отношение диаметров капилляров венозных отделов, диаметров артериальных отделов. Оценка плотности капиллярной сети. В данном исследовании проводилась по трехбалльной шкале. И в новом приборе, в новом программном обеспечении уже это определяется автоматически. Но поскольку мы начинали определять по баллам, то мы, собственно, продолжали эти исследования именно таким образом. Оценивалась степень извитости также по баллам. И статистические исследования проводились вот по тесту Манна-Уитни. Программное обеспечение, это уже вот в новом, новое программное обеспечение. Я просто слайд вставил, чтобы вам показать. Позволяет как бы создать такую панораму. И последовательно все капилляры выводятся на такую панораму, которая автоматически проставляет такие зеленые метки по количеству капилляров. Там есть определенный алгоритм. Вот. Но для того, чтобы вам показать вот такой типичный капилляры пациента с артериальной гипертензией, вот я этот слайд сюда поместил. Много разных вариантов, но всегда характерно вот маленький артериальный отдел и расширенный венозный отдел. Вот обратите внимание, вот достаточно хорошо видно. С помощью программного обеспечения можно увидеть, отследить весь диаметр капилляра. Вот начинается переходный отдел. Вот переходный отдел, там всегда низкая скорость кровотока. Это как придумано природой, вероятно, для того, чтобы газообмен и массоперенос из тканей и в ткани проходил достаточно эффективно. Здесь высокая скорость не нужна, и она может быть даже и вредна. Может быть, по этой причине здесь такое ампулообразное расширение. Но вот артериальный отдел, вот он так вот выстраивается у больных с артериальной гипертонией. И если посчитать вот эти соотношения, то вот дальше вы увидите. Вот здесь тоже, видите, и узенький артериальный отдел, и наши, вот дальше я покажу, как это выглядит при расчетах. Вот результаты исследования здоровых и пациентов первой и второй группы. Вот это первая группа, это группа вторая. Это вот группа тех людей, у которых артериальное давление, как вы помните, не выше 139. А это группа, у которых артериальное давление от 140 и до 159 миллиметров ртутного столба. Вот обратите внимание, что коэффициент соотношения венозного отдела к артериальному в этой первой группе составил 1,56. А вот во второй группе, там где артериальная гипертония, 1,6. И вот что еще бросается в глаза, что что плотность сети, то есть количество капилляров на единицу площади, у этих людей существенно ниже, чем у здоровых людей. Вот это колонка здоровья, это тоже колонка здоровья. А еще ниже она во второй группе. Вот эти два показателя статистически высокозначимы, и они их надо принимать во внимание. При том, что при группе здоровых и группы пациентов они статистически не значимо отличаются. Вот один из таких первых выводов, которые мы получили. Вот, собственно говоря, обсуждение результатов вот этого раздела. Полученные результаты свидетельствуют о наличии характерных для артериальной гипертензии нарушений параметров микроциркуляции. К ним в первую очередь следует отнести обеднение капиллярного русла. То есть мы наблюдаем rarefaction, да, так в английской литературе этот термин употребляется, и по мнению ряда авторов это может играть важную роль в патогенезе артериальной гипертонии. Но другие авторы считают, что, и я тоже к этому склоняюсь, мнению, что в общем может быть не уменьшение количества капилляров на единицу площади есть следствие артериальной гипертонии, а может быть это уже некий заложенный изначально особенность того или, ну, может быть, генетически того или иного субъекта. Ну и вот в ряде зарубежных исследований установлено, что подъем артериального давления может быть причиной функциональных и структурных изменений системы микроциркуляции, а уменьшение количества капилляров косвенно отражает структурные изменения в микрососудах. Однако вот то, о чем мы говорили. Предшествует ли капиллярная разреженность развитию гипертонии или является результатом, вот это не ясно. Но так или иначе, снижение плотности капиллярной сети, которая выявлена данным исследованием, по нашему мнению, является важным диагностическим и прогностическим признаком. Вот что еще важно здесь отметить, что вот этот коэффициент ремоделирования, который мы используем, отражает это соотношение. Вот у здоровых добровольцев составил 1,33. У пациентов с артериальной гипертонией с низким с давлением от 140 до 150 1,6. Но вот интересно, что у пациентов с так называемым высоким нормальным давлением этот коэффициент также высок. Я это просто повторяю, потому что, вообще говоря, очень многие люди считают, что если давление у него там, ну, 130-140, ну, 140 как бы вот это некая граница, это норма, еще нормальное давление. Так вот, это высокое нормальное давление, вот уже при этом давлении уже происходит ремоделирование капиллярной сети, уже идет перестройка микроциркуляторного русла. Это очень важно, потому что это может позволить достаточно ранних стадиях применять ту или иную терапию и, в общем, попытаться как-то обратно способствовать обратному развитию этих процессов. Вот. Как рассматривается на сегодняшний день вообще в литературе утолщение артерия, утолщение среднего, объясняется причина этого сужения? Это причина сужения объясняется утолщением средней оболочки, уменьшением просвета, увеличением внеклеточного матрикса, массы гладкомышечных клеток, повышает степень вазоконстрикции вследствие влияния нейрогормонов, приводит к росту периферического сосудистого сопротивления и таким образом способствует усугублению и дальнейшему развитию артериальной гипертонии. Ну, это все вопросы, которые можно обсуждать, но я хочу сейчас коснуться, продолжить, значит, мое сообщение. Оно касается скорости распространения пульсовой волны и определения эндотелиальной функции. Это тоже те показатели, которые мы определяли у этих же больных. Значит, как это происходило? Обычно мы начинали с того, что начинаем с того, что проводим исследование микроциркуляции, а потом проводим исследование вот этими методами. Почему так? Потому что определение эндотелиальной функции у нас проводится методом который в последнее время получил такой, получает распространение уже и на Западе, и он, по сути, является плетизмографическим методом. А, то есть это связано с пережатием крупных сосудов, и на исследовании микроциркуляции эти пережатия могут сказаться так или иначе и немножко исказить картину. Поэтому мы начинаем обычно с микроциркуляции, а потом проводим эту методику. Ну, здесь иллюстрация того, как какие приборы существуют. Вот для определения скорости пульсовой волны существует прибор, созданный во Франции, Комплайер. И такой французский исследователь по фамилии Асмар уже лет, наверное, 8 назад выпустил хорошую монографию, посвященную скорости пульсовой волны. И оказалось, что это настолько важный параметр, что он даже включен вот в руководство Европейского общества кардиологов. И считается, что если эта скорость пульсовой волны, она определяется там между сонной артерией и бедренной артерией, захватывая аорту и вот отчасти вот эти артерии, и бедренную артерию, вот, считается, что если она выше 12, то риск серьезных осложнений очень высок. 12 метров в секунду. Да. Нет, метров. Метров. Метров в секунду. Да. 12 метров в секунду. Выше скорость распространения пульсовой волны. Вот. Ну, здесь, кстати, показан принцип. Да? Вот проксимальный сенсор, дистальный сенсор. Вот эти, собственно говоря, две волны, расстояние известно, время прохождения пульсовой волны, ну, я думаю, это математикам очень даже просто. 12. Свыше, есть, это патология.
Свыше 12
метров в секунду, да. Ну вот, вот, значит, здесь представлен первый вариант прибора, который был разработан у нас совместно, значит, с компанией «Актуальные медицинские диагностические технологии». Вы видите, собственно, прибор, который подключается к компьютеру. Здесь две манжеты, от манжет магистрали, которые ведут к датчикам. Вот. Ну и вот с этих самых трансдюсеров информация поступает в компьютер. В дальнейшем датчики были миниатюризированы до таких размеров, что их удалось втиснуть в этот корпус. И сейчас уже ничего этого не висит. Вот вы видите на картинке нашу сотрудницу, которая как раз такое исследование проводится. И никаких вот этих дополнительных снаружи датчиков нет. Вот так это выглядит достаточно компактно и портативно. Вот прибор здесь есть с собой, да, привезла. Если кому-то будет интересно, можно будет провести такое исследование. А? Нет, значит, я поясню. В этом исследовании проводят, в нашем варианте исследование проводится на магистральных артериях руки. Накладывается манжета на, в район плечевой артерии. И на запястье. Это, как показали вот исследования того же Асмара, а они проводили сравнительные исследования скорости пульсовой волны и на плече, и на сонной артерии и бедренной артерии. Так вот, корреляция там очень высокая, это где-то 0,95. И но удобство и легкость такого измерения, конечно, намного выше, и это можно осуществлять на обычном приеме, и не нужно человека для этого раздевать. Те, кто занимался когда-нибудь исследованиями пульсации сонной артерии, там, бедренной артерии, знают, какие это трудности серьезные представляет, в частности, наложение датчика на шею, да, закрепление, наложение датчика на, в район бедренной артерии, в промежности. Это не очень комфортно, так скажем, да? Вот. Вот результаты комплексного обследования, исследования здоровых и пациентов. Эта работа была выполнена несколько лет назад, и она опубликована в Российском кардиологическом журнале за прошлый год. Вот. Я ее просто сюда вставил, чтобы вам было понятнее вообще, как выглядят результаты исследований у здоровых людей. Вот смотрите, вот две группы здоровых людей до 39 лет включительно и старше 40 лет. И вот скорость пульсовой волны у, ну так скажем, молодой группе и в группе людей постарше. В общем, достаточно такие цифры нормальные и не очень сильно они отличаются. А вот как выглядит скорость пульсовой волны у пациентов с артериальной гипертонией и у больных с ишемической болезнью сердца. В том исследовании мы еще делали вот что. Значит, ну, практически одновременно в рамках в один день определяли линейную скорость кровотока ультразвуковыми методами. Это делал другой врач. И у всех, у здоровых и у больных. И мне представлялось интересным посмотреть соотношение линейной скорости, скорости линейного кровотока, определяемой ультразвуковым методом, и скорости пульсовой волны, определяемой с помощью наших приборов. И вот оказалось, ну, собственно говоря, это уже давно известная вещь, и это описано было еще 30 назад, о том, что линейная скорость кровотока и скорость пульсовой волны, они существенным образом отличаются. Потому что скорость пульсовой волны, она дает вот такую, скажем, пульсацию, тогда как линейная скорость кровотока, измеряемая с помощью ультразвука, она выглядит по-другому. И действительно, вот смотрите, вот у здоровых людей линейная скорость кровотока 0,65 метров в секунду. А скорость пульсовой волны 7,3 метра в секунду. То есть, сама, здесь надо понимать, что пульсовая волна – это колебание стенки сосуда. И колебание стенки сосуда в 11,1 раза у здорового человека выше, чем… Да. У людей старшей группы эта скорость, это соотношение составляет 12,1. Мы назвали такой индекс скоростных соотношений. Вот обратите внимание, что у больных с артериальной гипертонией этот коэффициент составляет 16,3. У больных с ишемической болезнью сердца 15,8. Вот, значит, ну, здесь приводятся еще данные по диаметру плечевой артерии, по диаметру аорты. А вот эндотелиальная функция, смотрите, вот у людей до 39 лет включительно, она составляет 74,6%. Ну, мы эндотелиальную функцию вычисляли, как я еще, наверное, должен пояснить. А вот обратите внимание, что эндотелиальная функция здесь у больных с артериальной гипертонией ниже 39,1. У больных с СБС еще ниже. Примерно такие же данные мы получили и в том исследовании, вот свежем, которое мы сейчас закончили, там 41 эндотелиальная функция, 41%. Значит, как проводится исследование СРПВ, я сказал, а как проводится исследование эндотелиальной функции? Значит, в этом приборе реализована такая возможность. Значит, ну, как бы три в одном. Первое – это скорость пульсовой волны. Значит, накладываются манжетки, измеряется расстояние и исследуется скорость прохождения волны. И программа записывает, выдается в цифровом, в цифрах. Эндотелиальная функция, значит, осуществляется таким образом. Верхняя манжетка пережимается. Ну, классически это 3 минуты. Классически это по Целлермайеру это, значит, 250 миллиметров ртутного столба. Мы пришли к тому, что 250 миллиметров ртутного столба не обязательно. Достаточно на 30-40 миллиметров выше систолического артериального давления, и 3 минут тоже оказалось вполне достаточно для того, чтобы судить об этих изменениях. А пациентам неизмеримо легче, когда не 5 минут с давлением 250 пережимается рука, а только 3 минуты. Да, но мы все-таки гуманнее, чем там. Вот, но все-таки, да. Так вот, значит, через 3, да, значит, записывается амплитуда вот с этой манжет, с этого датчика, записывается амплитуда пульсовой волны до пережатия, потом пережимается на 3 минуты, и после распускания манжеты записывается амплитуда, опять-таки, здесь, с этой же манжеты, и в процентах выражается. И вот, собственно, вот то, что вы видите, там 60-40, это процент прироста амплитуды. Вот, вот она была маленькая, стала большой. Вот, и в процентах она вычисляется. А с чем это связано? Какой механизм? Ну, медики знают, а вам, может быть, нужно пояснить, что лет 10 назад, нет, больше, наверное, уже лет, да, может, и 10, или 8, я не помню, когда Фуршгот получил Нобелевскую премию за открытие вот, оксида азота как одного из факторов гуморальных, которые способствуют регуляции артериального давления. Значит, долгое время этот фактор был как бы неизвестным, и его просто называли фактор, способствующий регуляции артериального давления. Потом выяснилось, что управление потоком крови может осуществляться без всяких внешних воздействий. Ну, в смысле, имеется в виду воздействий со стороны нервной системы. Они брали у животных, обрезали все нервы, подводящие к артериям. Вот. И тем не менее, все это происходило и управлялось, и регулировалось давление в этих артериях. Оказалось, что ответственным за это дело является оксид азота. Там еще есть набор выделяемых эндотелий. Вот эндотелиоциты, вот эти самые эндотелиальные клетки, из которых складывается вот эта трубка, да, и которые выстилают артерии, вот преимущественно это их, как говорится, работа, да? Так вот, эндотелиоциты, они выделяют оксид азота, и этот процесс идет постоянно, и он регулирует объем перемещающейся крови по сосудам, но вот после пережатия высвобождается большое количество этого оксида азота, и за счет этого идет подъем уровня кровотока. Значит, классический метод, который был предложен, он заключался в следующем. Значит, измерялся диаметр плечевой артерии, он и сейчас этот метод используется. Врачи знают этот метод. Прикладывался датчик ультразвуковой, измерялся диаметр артерии, и после пережатия 5 минут 250 мм ртутного столба, после распускания, смотрели, насколько плечевая артерия увеличивалась в объеме. Считается, что если она увеличивается на 10%, там, свыше 10%, то это хороший показатель, это говорит о хорошей эндотелиальной функции. Вот, вот мы такие работы проводили еще вот в прошлом исследовании. Я о них не докладывал в прошлый раз, когда говорили о микроциркуляции. Но сейчас могу сказать о том, что мы, помимо всего прочего, еще измеряли и у этих пациентов комплекс Intima Media. Это комплекс, который отражает это... структура находится на месте развилки сонной артерии. Значит, вот сонная артерия делится на две ветви. Да? И вот в месте этой развилки, ну вот, если вы помните картину Левитана над утесом, да, помните, такая есть мрачная картина, значит, утес, и вот там вот Волга, и вот как раз комплекс Intima Media располагается на этом самом утесе. То есть о него ударяется волна крови, которая идет по сонной артерии, и дальше она делится на две ветви. На два потока. Так вот, там наибольшее количество отложений в артериях происходит липидов, холестерина. И это является одним из таких достаточно широко используемых критериев оценки степени изменения и степени отложения вот этих самых веществ. И этот комплекс интимомедия у здоровых составлял 0,75 миллиметра. Вот видите, да? У людей старшей группы он составлял 0,98. У больных с артериальной гипертонией 0,33. А у больных с ишемической болезнью сердца 1,39. Вот. Но здесь же приведены цифры артериального давления в вот этих группах. Вот. Так что вот это исследование было проведено, и это небольшой такой экскурс в историю этих исследований. А это результаты, полученные у наших больных, у этих двух групп, у которых проводились эти же измерения. Вот мы видим, что скорость пульсовой волны у здоровых 7,5, в этой группе, значит, 9,4. В первой группе составила скорость пульсовой волны, а в этой группе она составила 9,6. Функция эндотелия, значит, здесь у здоровых 59, в первой группе 60, а во второй группе вот 42,4. Ну, статистическая достоверность немножко не достигнута, вы видите, 6,61 тысячная. Вот, но тем не менее разница довольно хорошо видна между этими показателями. Здесь приводится артериальное давление и фракция выброса как показатель сократительной способности миокарда. Разницы нет в обеих группах существенной, статистически значимой. А вот индекс массы тела, он менялся. То есть у людей первой группы, ну, там больных с метаболическим синдромом не было, то есть очень таких, но существенно он выше был, потому что 25 с небольшим, это, в общем, нормальный показатель индекса массы тела. А вот 28 это уже повышенный. У больных второй группы он был тоже около 28. Ну вот результаты исследования, полученные с помощью капилляроскопии, дают ясное представление о ремоделировании микроциркуляторного русла в начальных стадиях артериальной гипертонии. И особое значение это может приобрести при массовом профилактическом обследовании. Вот скрининг, как раз о котором сегодня шла речь. И если, скажем, посмотреть и увидеть во время скрининга, что ремоделирована сеть, а человек даже принял какие-то таблетки, предположим, то все равно это можно увидеть. Вот кратко выводы, которые можно сделать по результатам этого исследования, как нам это представляется. Первое – это наличие уменьшения плотности капиллярной сети. Это было установлено. Ну, здесь мы не пионеры в этом плане, это уже давно известно. Вот. Но, по крайней мере, наше исследование это подтверждает. Еще одним важным диагностическим, прогностическим признаком является выраженное сужение артериального сегмента капилляров. И мы ввели количественную меру этого сужения, используя коэффициент. Установлено, что у пациентов с высоким риском, с высоким нормальным давлением имеются признаки состоявшегося ремоделирования капилляров. Вот это, пожалуй, то новое, что мы могли бы, так сказать, выделить в этом исследовании. А у пациентов обеих групп обнаружено значимое повышение скорости пульсовой волны. Однако снижение уровня эндотелиальной функции отмечено только в группе пациентов с артериальной гипертензией. Спасибо за внимание.
Вопросы?
Набор изменений. Проверяли ли вы, смотрели ли вы, насколько они обратимы? Эти изменения на какой-то терапии. То есть может ли быть использовать события подбора терапии, адекватности, и может ли та капиллярная и капиллярные изменения, они носить обратный характер, они редуцируются на фоне терапии, или это уже вот состоявшийся процесс, необратимый процесс, и как бы с ним нечего делать. И второй вопрос.
Ну, давайте я сразу на этот отвечу. Значит, мы этого не делали, а в планах такое есть. А машинисты приходят и уходят, вот, и, в смысле, не постоянно из разных регионов, но это нужно на людях, что ли. Вот, но есть небольшая группа, где мы пытаемся это посмотреть. Но по литературе люди, которые смотрели разрежение капиллярной сети, показывают, что терапия не влияет на это. Не прибавляет количество капилляров в период разрежения. Вот то разрежение, которое было зафиксировано, проведено лечение, и оно не изменилось.
А какие сроки лечения?
По-моему, там речь шла о полугоде.
Академическая поликлиника, это поле для применения. Там все это стоят, и все надо отрубить.
Вполне возможно, да, там хорошая группа. Вот, да, я понимаю, там почечная гипертония или что-то из этого рода. Да. А мы наоборот, вот, это было критерием исключения в данном исследовании. Здесь была только чистая артериальная гипертония. Я думаю, что там будут те же изменения. Я скажу вам так, поскольку вот сейчас на выходе исследования, связанные с больными с сахарным диабетом, вот, то в общем у больных с сахарным диабетом примерно у 60-70% развивается вот та же картина. Развивается артериальная гипертензия у этих больных. У больных с сахарным диабетом. И у них коэффициенты тоже сдвигаются вот в эту сторону. То есть ремоделирование происходит. Начальных там нет вот таких существенных сдвигов по ремоделированию сети. Этого мы не видим. Не видим. Я покажу это как-нибудь, может быть, в следующий раз, если будет оказия. Что-то Татьяна еще хотела спросить.
Я рассказывала, что я была недавно на конференции, которая в клинике Шарите, биомедикал инжиниринг и всякие приложения. И там был доклад Селса Грибоча, он известный в нейродинамике человек, который Хаусом много занимался. И доклад был посвящен следующему. То есть это есть некие теоретические оценки, которые могут быть, иметь выход вот буквально практически на похожие как бы, работы. То есть рассматривается, ну, условно будем говорить, вена, да, вена, сосуд, там, либо там артерия, да, если с параллельными стенками, да, и рассматривается, что будет, если вдруг возникает вот некий, как это называется, ну, то есть там...
Шунт?
Нет, не шунт, там где бляшки там обратно, ну, то есть некая неоднородность, да, некоторое утолщение, да, и считается, просто, в смысле, делаются оценки, скорость потока, число, ну, в смысле, коэффициент вязкости. Есть, естественно, что это известно в зависимости от соотношений скорости потока и вязкости,
ну,
может
наблюдаться вещи,
ламинарное или турбулентное течение. Да? Так вот, в данном случае...
Бляшка создает турбулентность, да?
Именно, бляшка создает
это
турбулентность.
Вещь.
Бляшка создает турбулентность, но там есть оценки. Оценки, какова должна быть скорость, каковы должны быть, в смысле, скорость, вязкость и размер этой штуки.
Бляшки.
То есть наклон, да, ну, во всяком случае, как бы...
Ну, понятно, то есть
наклона,
какую
да.
турбулентность вызывает
да.
бляшка.
То есть происходит некое завихрение этого потока, да, вот сначала не будет завихрения, ну, почти, да, это завихрение как бы не приведет к турбулентности, да, но есть некий порог, когда имеет место образование хотя бы единственного вот начала турбулентности, да, единственного вихря, и вышли туда, может быть,
Да, спасибо. Это интересно, действительно. Я знаю эти работы, когда исследовалась турбулентность вокруг бляшек. Но вообще говоря, вот турбулентность создает уже сфинктер, прекапиллярный сфинктер, вот тот, который на входе стоит, который открывает, закрывает. Вот. И достаточно, вот мы наблюдали у пациентов в реанимационном отделении тоже, когда, скажем, какие-то пациенты получали допамин или допмин, как сейчас называется. Вот. Действительно хорошо видно, как симпат-адреналовые воздействия влияют на вот этот механизм. То есть это реагирует. И как-то получается, да, что такой ламинарный ток капиллярной крови. Вот. Но, кстати, то, что касается капилляров, здесь, строго говоря, ламинарного тока практически не бывает.
Я и заметила, там все время
Они
такой очень.
всегда, потому что потоки идут разнородные клетки. Во-первых, эритроциты есть разных диаметров, молодые, старые, разной степени жесткости эритроциты. Ну, это известная вещь. А потом идут лейкоциты, а лейкоциты тоже разные. От лимфоцитов мелких до моноцитов огромных клеток, там 16 микрон. А диаметр, предположим, капилляра там 7 микрон. Вот он проходит через эти 16 микрон. Вот, и создает, естественно, ну, бывает и такое, бывает стаз, то есть остановка кровотока там на 1-2 секунды. Это вероятно, когда вход в капилляр где-то там повыше по руслу закрывает крупная клетка, пока она трансформируется. Вот. Я, может быть, два слова скажу сейчас вот по поводу температурных реакций. Вот, в частности, Владимир Леонидович Воейко мне как раз привез с конференции в Германии, там была вот по воде, такое исследование с хорошей презентацией. Брали микрокапилляр стеклянный и соразмерный с эритроцитом, внутренним диаметром. Ну, чуть поменьше, там 4 микрона, эритроцит около 7-8 микрон. Да? И пытались втянуть при температуре 35 градусов эритроцит в капилляр. Он не шел в капилляр. Вот он как-то так подтягивался, но не шел. Но как только температура поднималась до 37 градусов, он как ошпаренный влетал в этот капилляр. Вот. Это на самом деле представляет интерес еще и практически, потому что вот мы сейчас проводим исследование сначала при той температуре, которая у человека в норме, да, а потом проводим исследование при температуре 37 градусов.
Такое немножко
Нет, у нас специальная пушка тепловая такая
подогревается.
стоит, небольшая, и термометр, и мы контролируем температуру. Вот. И таким образом мы получаем что? Дело в том, что агрегаты эритроцитарные, которые очень характерны для больных с ишемической болезнью сердца, это может быть тема специального сообщения, но вот когда кровь идет такими слипшимися комками, сладжи они еще называются, да? Ну, английское слово тина, вот это вот как раз сладжи. Так вот, когда вот это вот все циркулирует по руслу, это очень неблагоприятно сказывается на трофике миокарда, на снабжении кислородом тканей. Вот. Ну, свободный эритроцит прилетел в легкий, забрал воздух, забрал кислород, вернулся на периферию, отдал кислород, забрал. А здесь, когда это идет таким поездом, и это еще опутано нитями фибрина, вот, это очень неблагоприятная ситуация для и вязкость крови повышается, и все прочее. Вот. Так вот, температура, контроль температуры позволяет выявить истинные сладжи от температурных сладжей. Потому что снижение температуры тоже приводит к сладжам. Вот когда температура падает, вы видите, как кровь все медленнее, 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 такими фрагментами, и застыл. 28 градусов, все остановилось. Все, я, видимо, перешел свое время. Спасибо большое
На
за
самом деле,
внимание еще
хочется
раз.
продолжать еще, но тем не менее, спасибо.